Ну, как и в предыдущей публикации, здесь нет каких-то суперсенсационных материалов. Я бы сказал, что это, в принципе, уже готовые мемуары архитектора гибридной войны в ее ежедневных, так сказать, проявлениях и каких-то, казалось бы, небольших вещах, которые свидетельствуют о том, как Кремль управляет событиями на востоке Украины и пытается контролировать также то, что происходит на территориях, контролируемых украинскими властями. Во-первых, это менеджмент, так сказать, ДНР и ЛНР, так называемых. Это заседание правительства России, получение помощников российских министров в октябре 2015 года, где решаются совершенно бытовые вопросы существования так называемых ДНР и ЛНР, пенсии, отопление и тому подобное. То есть реально на уровне замминистров российских. Во-вторых, это, например, схема поставок топлива в ДНР, где это делается через дочку ДНРовской государственной компании в России, которая отгружает от российской компании топливо, которая выдает ей под это кредит на 400 миллионов рублей. Далее, если выходить за пределы, то есть, во-первых, отчеты от депутата Михаила Маркелова, который писал Суркову неоднократно о его планах, так сказать, раскачивания лодки в соседней с Донецкой и Луганской областью Харькове, где в свое время были очень серьезные пророссийские настроения и пророссийские митинги. Там все описывается актив, с которым можно работать, описывается то, какие мероприятия можно производить для разжигания, так сказать, антиукраинских настроений в этом городе. При этом нужно отметить, что большая часть этого, так, видимо, не была реализована из-за недостатка актива или недостатка денег и так далее. Еще довольно интересно, это то, как Зурков постоянно мониторит то, что происходит в Верховной Раде Украины. Ему присылают постоянно какие-то законопроекты, которые он позднее вводит в Верховную Раду пророссийской фракции «Оппозиционный блок», который состоит из бывших януковичевских депутатов. И, во-вторых, это то, что его практически информируют о таких вещах. Кроме того, даже есть, например, письмо тогдашнему спикеру Верховной Рады Гройсману от главы оппозиционного блока Бойко. И интересно, что вот этого вот письма нигде в открытых источниках я не обнаружил. То есть, видимо, какие-то документы из оппозиционного блока передавались непосредственно в администрацию президента Российской Федерации в 2015 году. Вот это и другие более мелкие вещи, это как раз-таки, как я говорил, показывает то, как Сурков просто каждодневно, так или иначе, пытается влиять на процессы на востоке Украины и по Украине в целом.
Сурков занимался и Минским процессом, процессом встречи контактных групп в рамках Минского переговорного процесса. Что-нибудь посвященное этой теме есть в новых письмах, что-нибудь связанное непосредственно с прекращением военных действий на Донбассе?
Да, там очень много интересного на эту тему, потому что практически Сурков, он тоже держал руку на пульсе и Минска-1, и Минска-2, и ему присылали какие-то варианты планов. Еще, кстати, самый первый мирный план был прислан еще в августе сотрудникам МИДа Украины 2014 года. Ну и здесь вот мы видим тоже какую-то постоянную, каждодневную работу над этими планами. Его об этом информируют сотрудники российского посольства в Киеве и тому подобное. И, соответственно, Сурков, можно сказать, что держал руку на пульсе, его информировали и руководители так называемой Донецкой Народной Республики, то есть Денис Пуширин присылал ему какие-то документы уже за своей подписью и так далее. И интересно, что потом было очень сильное сопровождение, вот это вот блоковские законопроекты, они связаны именно с имплементацией того, что было договорено в Минске, то есть изменение в Конституцию Украины, закрепление там отдельных районов Донецкой и Луганской области особым статусом. То есть можно сказать, что, по крайней мере, всю первую половину 2015 года Сурков активно занимался заключением Минских соглашений и реинтеграцией Донбасса на автономных правах в состав Украины на основе этих соглашений. К сожалению, видимо, для Суркова это провалилось на тех условиях, на которых этого хотел Сурков. То есть, на самом деле, для будущих историков Минского процесса и вообще по войне и мира между Россией и Украиной это будет очень важный документ, я думаю.
В прошлой переписке, я вам тогда задавал этот вопрос, практически не было каких-то следов, которые могли бы свидетельствовать о российском военном присутствии в Донбассе. Появляются ли они в новых письмах, которые мы сегодня могли прочесть?
Ну, вы знаете, один небольшой там присутствовал. Вообще, Сурков больше занимается политико-экономической частью так называемой гибридной войны, ну и информационной тоже. Но был один интересный момент. Всех, помню, во время Минского первого процесса все заметили, что в документах по отводу артиллерийских систем присутствовала так называемая «Торнадо-С», а это новая украинская система, которой нет на вооружении Украины. Так вот, в этих документах еще по Минску-1 присутствует упоминание, что должны отводиться огнеметные системы ТОХ, Буратино, Санцепёк и так далее. Это тяжелые огнеметы, которых также нет на вооружении Украины, есть только на вооружении России. Но при этом, конечно, нужно уточнить, что в этом документе там же упоминают и румынские, и испанские РСЗО, а это якобы их наличие Украины базировалось на неких слухах, которые в свое время подхватил ТАСС. Так что мы, конечно, не можем утверждать, что конкретно вот это вот присутствие там упоминания ТОС говорит о том, что он действительно наличествовал на Донбассе, но есть множество других свидетельств от ОБСЕ и там подобных организаций, то, что действительно такая артиллерийская огнеметная система там присутствовала.
Какие из фактов и событий в этой переписке легче всего подтверждаются по открытым источникам?
Ну, легче всего подтверждается, скорее всего, вот та часть, где Сурков согласовывает какие-то посты в СМИ, какие-то записи в блогах, он согласовывает в журналах, в газетах, которые попадают к нему за неделю, зачастую до того, как они вообще были опубликованы. То есть, действительно, эта информация пересекается. Вообще, на самом деле, вот по таким мелочам и нужно проверять. То есть, какая-то статья, которая абсолютно никому не известна была, опубликованная там в журнале «Эксперт» в 25 мая 2015 года, которая оказывается у Суркова в почте 18-го. То есть невозможно было, чтобы кто-то постарался, чтобы поделать даже такие тонкие вещи, которые все можно проверить.
А Сурков, как видно, из переписки много внимания уделял, и, как мы знаем, действительно, он больше занимался не войной, а социальной деятельностью и культурой. Он много внимания уделял культурным проектам, в том числе связанным с Донбассом. И большая часть из них, как я понимаю, так и осталась нереализованной. Ну, как, например, боевик о войне в Донбассе и масштабный рок-фестиваль в Донецке и Луганске, да?
Да-да, но это на самом деле довольно интересная история. Еще вот недавно, пару месяцев назад, «Медуза» издание писало о тесном сотрудничестве с Сурковым бывшим музыкантом Агаты Кристи Вадима Самойлова. И то, что он ездил на Донбасс в апреле 2015 года и организовывал там фестиваль с участием Чечерины и так далее. А вот более масштабный рок-фестиваль с иностранными артистами, который он пытался организовать во второй половине 2015 года, он отчитывался об этом напрямую Суркову, он пытался там урезать бюджет, сначала там было 50 миллионов, потом 36 миллионов рублей, кажется, потом 27 миллионов, и все равно в конечном итоге это закончилось ничем, никакого рок-фестиваля «Брат» в Донецке так и не сложилось. Ну и была курьезная история с фильмом, который был некий сценарий Юрия Быкова, автора, собственно, фильма «Дурак», в то время довольно шумевшего, про войну на Донбассе, где туда едет некий бандит и видит там зверство украинской армии и так далее. И самое смешное, наверное, во всей этой переписке, это рецензия на этот фильм от как одного из человека из так называемого пула сурковских политологов, который пишет эту рецензию и говорит то, что, во-первых, ваш фильм «Волонтеры» — это название проходное, и давайте назовем его мемом «Ватник». То есть предлагали называть очень кассовый блокбастер «Ватник». Это первое. Второе, то, что предлагали из бандита героя переделать в участника белоленточного движения. То есть, что якобы человек ходит бульваром в Москве с украинским флагом, и в это время на тех же кадрах фильма украинцы разрушают дома и деревни, а дальше он, видимо, прозревает и становится на сторону ополчения. Вот такое вот вполне северокорейское духа, наверное, же вещь. Ну и на самом деле это напоминает какие-то советские худсоветы, которые там резали сценарий по-живому. Наверное, к счастью, вот этот вот фильм, он не сложился. Но сложилась другая книга, сложилась. Это Суркову постоянно отчитывались о создании книги Захара Прилепина об Александре Захарченко, лидере так называемой ДНР. Отчитывался об этом Александр Казаков. Ну, судя по тому, что написано, это такой, знаете, ДНРовский Сурков, если хотите. Человек, который с 2014 года там активно занимается какими-то пиар-проектами, конкретно созданием образа положительного, тоже, видимо, сурковского ставленника Александра Захарченко. И то, что в конечном итоге, да, вышла книга Захара Прилепина «Беседы с Александром Захарченко». Вот это, наверное, один из немногих проектов, которые там реализовались.
Многие письма проливают свет на связи самых разных украинских журналистов и общественных деятелей с Россией. Эта часть переписки будет скорее интересна украинцам, но, тем не менее, кто и в каком качестве оказался сильнее всего замешан в связях с Сурковым?
Ну, наверное, если говорить именно об наиболее известных персонажах, это Игорь Гужва, бывший директор холдинга «Вести» и бывший редактор газеты «Вести». Сейчас это редактор издания «Страна.ua», который, собственно, поддерживал связь с Сурковым через его, как я называю, ручного журналиста Лейбина, который редактор российского журнала «Эксперт» и «Русский репортер» журналов. И, собственно, Гужва, он, во-первых, разговаривал с Лейбином о том, что его якобы прессуют в Украине за просепаратистские настроения в его СМИ. И ему обещали помощь, ему обещали поднять вопрос о соблюдении свободы слова. Дальше был довольно курьезный момент, когда он буквально извинялся перед Сурковым тоже через Лейбина за то, что Гужва распространил слух о том, что якобы будет перезаключаться Минские соглашения уже в третий раз. Сурков лично опроверг этот слух и заявил то, что газета «Вести», она бросает тень на российско-украинские отношения. Видимо, Гужу это очень задело за живое, и он буквально писал: «Я не хотел ничего против вас». То есть ничего плохого он Суркову сделать не хотел. А после этого, собственно, Сурков почти извинился и сказал, что «Да, мы сами этот слух бросили». Ну и потом уже Гужу буквально Лейбин называет ценным кадром, говорит, что если ему придется там мигрировать в Россию, то ему нужна будет помощь, Сурков обещает ему помочь. Ну это, наверное, самый известный персонаж, который вот именно в этих сегодняшних силах светился. Есть другие, есть близкий к оппозиционному блоку, я так понимаю, политолог киевский Вороненко, который в июле 2015 года представлял на конференции в Киеве доклад «Еврореализм». И этот доклад, как и многие другие материалы, обнаружился в переписке Суркова за неделю до того, как был представлен публике. Собственно, вопросы возникнут, конечно, к представителям оппозиционного блока. Что делают из законопроекта в почте Суркова? Что делает письмо закрытое главы фракции «Оппозиционный блок» спикер Верховной Рады в почте Суркова? Есть еще, конечно, множество просто списков, в которых есть просто потенциально пророссийские люди. Тот же Маркелов, депутат в Харькове, хотел работать. В предыдущем сливе было очень много людей по всей Украине, которые могут быть потенциально пророссийскими. Там даже встречаются фамилии Ляшко и Тимошенко, но это именно в контексте того, что они поддерживали некие автономистские проекты в Украине. То есть Порто-Франко в Одессе, выборы, прямые выборы губернаторов на местах. Нельзя, конечно, по поводу вот всего этого говорить, что конкретно, вот как в случае с Гужевой, там везде было какое-то непосредственное сотрудничество, контакт с Сурковым. Я надеюсь, что украинские спецслужбы, они все это внимательно и тщательно проверят и просто поймут, как кто там просто оказался как потенциальные какие-то кандидаты, а кто действительно уже поддерживал контакты с администрацией президента Российской Федерации.